Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Мы же продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, у микрофона с вами Александр Голубов. Слушать нас вы можете на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Крымский журнал «Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии» включен в базу данных научных журналов, которая является частью ведущей базы данных цитирования в мире Core Collection Web of Science. Такие базы данных важны для признания ученых и университетов в мире, так как позволяют судить о том, насколько престижными являются публикации исследователей. Собственно, могут ли крымские научные журналы попадать в авторитетные международные базы данных, как ученые аннексированного полуострова взаимодействуют с зарубежными коллегами, и если ученые в оккупированном ученые в оккупированном Крыму рассчитывать на международное признание? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Напомню, что поводом для нашего разговора является новость о том, что крымский журнал «Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии» включен в Emerging Sources Citation Index. По словам пресс-службы Крымского федерального университета имени Вернадского, это база данных научных журналов, которая является частью Core Collection Web of Science. Это ведущая база данных цитирований в мире. По информации пресс-службы университета, журнал издается с 90-го года, и редактором его является доктор исторических наук Александр Айбабин. Как сообщается, редакция публикует научные статьи по археологии, истории и этнографии Крыма и Северного Причерноморья на русском, английском, французском и немецком языках. Вот такая вот вроде бы новость, она достаточно скупа на подробности. И вот сейчас с нами на связи Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского. Владимир Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такая новость из Крыма, из аннексированного Крыма. И у меня к вам первый вопрос. Вот действительно ли этот журнал попал в Emerging Sources Citation Index? Действительно ли вот журнал из аннексированного Крыма оказался в этой базе данных?
Ну, для того, чтобы полностью ответить на ваш вопрос, мне надо навести справки. Просто-напросто зайти на сайт Web of Science и пересмотреть перечень изданий, которые они признают. Я хочу два момента в этой связи, в предварительном порядке, когда мы сейчас разговариваем, сказать, что с одной стороны, крымская археология была всегда чрезвычайно сильной, может быть, в числе, так сказать, самых сильных археологических школ не только Украины, но и всего Советского Союза. Это понятно, Крым — это такой археологический полигон, где историю любой культуры можно изучать на памятниках. В частности, та же античная история наиболее полно представлена на территории Крыма. Точно так же, как и османская история и многое другое. И хорошие археологические школы всегда работали в Крыму, и это факт. После событий 2014 года часть археологов переехали и работают в Украине, а часть остались там, и при этом я как бы склонен не нападать на них очень сильно в критическом плане, потому что надо понять, археологи, как правило, копают многие годы один и тот же объект, и в этом смысле оставить его для них означает в каком-то смысле потерять свою профессиональную квалификацию и заново перестраиваться для других работ. Это не снимает вопрос какой-то моральной ответственности, но, по крайней мере, кое-что объясняет. И, наконец, третье. В принципе, включение такое невозможно, потому что Крым находится под санкциями находится крымское учебное заведение, дипломы, которые выдают Крымский федеральный университет, не признаются нигде в мире, кроме России. Как правило, говорим, но даже в Российской Федерации во многих регионах к нему относятся очень сдержанно, если не сказать отрицательно, потому что признание этого диплома содержит опасность, что завтра вас накажут за то, что вы признаете этот диплом, и вы можете сами оказаться под санкциями. По этой причине, например, Ростовский Южный федеральный университет отказался сотрудничать с Крымским федеральным университетом. Одно время они выпускников выбирали на последний семестр к себе. себе учили, тем самым как бы получали право выдавать им диплом Южного федерального университета. Сегодня эта практика прекращена категорически. Ростов защищает сам себя. В этом плане не должно быть, не должно иметь место вот эта регистрация. Но одновременно, конечно, интерес есть у тех же западных американских археологов к этим работам, поэтому они хотели бы знакомиться с результатами исследований, принимать их во внимание. И, может быть, каким-то, как говорят, кривым образом это состоялось. То есть, например, как на регистрации через Побратимский какой-то университет, который подает такую заявку, иным образом. Это возможно в разных таких вариантах. Но легально, прямо и открыто это невозможно. И жаль, что моим коллегам в Крыму приходится вот такими странными, путанными тропами добиваться поддержки своего имиджа в мировой науке.
Владимир Павлович, я правильно понимаю, что если, предположим, все-таки выяснится, что это была кривая тропа, действительно зарегистрирован, но зарегистрирован, например, в обход там, через какой-нибудь университет побратим в Краснодаре или, может быть, в другом населенном пункте в соседней России, то Украина или украинское министерство образования и науки, например, может обратиться к компании, которая, собственно, управляет Web of Science, это Clarivate Analytics, и потребовать убрать эту, скажем так, этот журнал из базы данных?
Да, конечно. В том-то и дело, что как только имеет место нарушение санкционного режима, однозначно, то владелец этого ресурса не пожелает быть в числе нарушителей санкций, потому что это для него самого несет опасность определенных ограничений. Конечно, они это сделают.
Угу. Ну и, Владимир Павлович, напоследок, могли бы объяснить нашим слушателям, все-таки далеко не все из них занимаются сейчас наукой вот в данный момент, почему столь важны научные журналы, которые индексируются вот в этих базах данных, потому что я думаю, что даже те люди, которые оставили, скажем так, работу в науке там 10-15 лет тому назад, наверное, не понимают всего значения таких научных, не только научных журналов, именно баз данных вот для современной науки. Почему все так стремятся попасть в эти базы данных?
И не понимают, иногда не понимают важности вот этой регистрации и считают, что когда мы требуем такого рода регистрации научных изданий, в этом есть какая-то такая формальная сторона. Нет, сегодня уже не формальная, потому что если наши издания зарегистрированы, но имеют статус, например, того же Скопуса или Web of Science, или Индекс Хирш, или, например, Коперникус, поляками введенной системой, и целый ряд других, то тогда они автоматически там регистрируются, индексируются, они получают доступ ко всем научным хранилищам, и это как бы зеленый светофор на дороге для исследователей, что вот эти издания принадлежат к числу элитных научных изданий, и публикации в них признаны наиболее важными, наиболее серьезными, наукоемкими и содержащими новые идеи и прорывные идеи. И в этом смысле тогда твой рейтинг мировой, он тоже подводится по определенной системе, становится выше и выше, и, например, твои шансы получить какой-то большой грант, твои шансы стать членом какого-то научного коллектива в мире и в Европе, они значительно повышаются. И так сказать, результативность твоей научной деятельности оказывается совершенно на другом уровне. Вот в Украине сейчас вводится целый ряд правил, которые, конечно, усложняют жизнь ученых, но одновременно они нацелены на то, чтобы каждый из нас осознавал необходимость стать органической частью мирового научного сообщества. Что я имею в виду? Вот сегодня, чтобы стать членом редколлегии того или иного журнала, главным редактором его, заместителем главного редактора или даже просто членом редколлегии, один из вопросов, который будет задавать украинский регистратор, имеете ли вы за последний период, 3 года, 5 лет, статьи, которые зарегистрированы вот в этих системах поисковых или, например, имеют скопусовский статус, в этом случае вы имеете право занять эту должность. Если такого рода публикации у вас нет, возникает вопрос о том, что вы не можете стать ни редактором, ни замнередактором, ни членом редколлегии уважаемого украинского, я подчеркиваю, научного издания. В этом плане, ну, прямо скажем, у нас неудовлетворительно сегодня все обстоит в Украине. Со своей стороны, рад вам сказать, что буквально днями, это перед этим была проделана большая работа на протяжении 8 месяцев, Таврический университет заключил соглашение с нашим партнером Швеции, и теперь мы совместно издаем журнал с нашим шведским партнером, который как раз является скопусовским журналом, и он по широкому кругу проблем по истории, по экономике, по праву, по культуре. И сотрудники нашего университета имеют возможность свободно, без этих сумасшедших, к сожалению, платежей, которые требуют владельцы такого рода изданий,
публиковаться.
Научные публикации публиковать.
Что ж, Владимир Павлович, поздравляю вас с этой новостью. Напомню, мы беседовали с Владимиром Казариным, ректором Таврического национального университета имени Вернадского. Говорим сейчас о научных журналах, об их роли в науке и о том, насколько научные журналы на аннексированного Крыма могут быть частью международных баз данных, в частности, признанных вот как такой, как Core Collection Web of Science. И сейчас к нашей беседе присоединяется исполняющая обязанности директора Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Светлана Критович. Светлана, здравствуйте.
Доброго дня.
Благодарю, что нашли время поговорить с нами. Вот смотрите, новость из Крыма звучит таким и следующим образом. Крымский журнал «Материалы по археологии, истории и этнографии» Таврии включен в Emerging Sources Citation Index, базу данных научных журналов, которая является частью Core Collection Web of Science. А проблема в том, что согласно Web of Science управляется американской компанией Clarivate Analytics. То есть это американская компания, она, по идее, должна обращать внимание в том числе и на санкционный режим. Но вот в научном мире санкции работают. Может ли включение вот крымского журнала из аннексированного Крыма иметь последствия для Clarivate Analytics? И отреагируют ли они, если, например, Министерство образования Украины обратится к ним с просьбой исключить журнал из базы?
Ну, на останнє питання, це відповідь може дати лише цей науковий журнал, але в будь-якому випадку, ну, міністерство займає таку позицію, що будь-які документи, будь-які меседжі закупованої території, маю на увазі від тих начальних закладів, які зараз здійснюють там діяльність, вони не визнаються в Україні, не визнаються в переважної більшості країн світу. Це і документи про освіту, і тим більше. Але наукові журнали – це трошки інша відповідальність. Тобто ми дійсно висказуємо свою позицію, але решта тут вже відповідальність, скажімо так, науковців, як вони будуть реагувати на все це. Тобто у нас є певні обмежені моменти в міністерстві щодо впливу на такі журнали.
Ну, тут вопрос скорее не журнал, журнал-то находится в Крыму, вот база данных.
Я маю на увазі на наукові бази даних. Тобто ми виказуємо свою позицію, але, в принципі, визнання цих журналів чи ні, це поза межами нашої компетенції. Справа в тому, що ми звертались до Міністерства закордонних справ, вони звертались до відповідних дипломатичних кол з проханням, виказуючи нашу позицію щодо того, що вищі навчальні заклади, які зараз здійснюють свою діяльність в Криму, вони знаходяться якраз, як ви говорите, під санкціями. Тобто ми не визнаємо їх діяльність, ліцензії анульовані і так далі. Реакція, в принципі, така, що враховуючи ту кількість звернень випускників цих закладів до нас з проханням визнати дипломи, які там вони отримали, чи поміняти на українські дипломи, така кількість звернень зросла в рази. Кожного дня ми розглядаємо їх десь десятками. Це говорить про те, що, в принципі, реакція спільноти світової, вона є. Визнають.
Ну, Світлана, от якраз реакція офіційних, скажімо так, ліц, да, і западних в тому числі, я думаю, вона понятна, вона логічна і ніяких сумнівів не визиває. Но от мені кажеться, що от російська сторона вполне може використовувати от этот случай з включенням журналу, в тому числі для пропаганди. Мол, смотрите, хтось називає Крим анексований, но ми там наши научные журналы, мол, все равно в ведущих базах данных, поэтому наука, мол, даже в аннексированном Крыму может существовать. Может быть, стоит обратиться просто, ну, не с требованием, но с просьбой, с объяснением ситуации непосредственно в саму компанию Clarivate Analytics, объяснить ситуацию, что этот вуз не признается мировым сообществом, он находится на аннексированной территории, соответственно, научный журнал, ну, как минимум, неэтично его, наверное, вносить в базу данных. Вы не пробовали, может быть, пойти по такому более прямому пути, чем через МИД это все делать?
Справа в тому, що ми саме, якщо ви говорите про міністерство, а не, наприклад, вчені ради вищих навчальних закладів, які абсолютно інший статус мають, є у нас певні моменти, ми діємо в межах законодавства і таких моментів. Тобто ми можемо, ви розумієте, треба розрізняти політичні моменти і моменти, пов'язані з державною діяльністю. Це, ми все ж таки в міністерстві ці речі, я маю на увазі, маємо розрізняти трошки. Будь-якому випадку можете не сумніватися, що такого роду звернення ми робимо. І моніторинг проводимо, і все, що знаходиться в межах нашої компетенції, ми здійснюємо. І я вже говорила про те, що, в принципі, наслідки таких звернень, вони насправді є. Тобто поступово світова спільнота, в принципі, має вже зрозуміти те, що діяльність і наукова, і педагогічна діяльність в анексованому Криму на сьогоднішній, в тому вигляді, в якому вона існує, це поза межами, скажімо так, законодавства і не визнаються їх наслідки.
Ну вот, Светлана, имеет ли смысл рассчитывать на то, что там, в течение какого-то времени этот журнал все-таки из базы данных уберут? Или если его уже туда внесли, то, скорее всего, он там и останется?
Я не можу передказати наслідки того, як відреагує на поступові дії і наукової спільноти міністерства. Ну, подивимось. Наскільки ми можемо впливати на американський журнал?
Ну, в принципі, кстати, вот если говорить о...
На американські бази даних.
Ну, понятно, понятно. Что ж, Светлана, благодарю вас тогда за ваши комментарии. Напомню нашим слушателям, что мы беседовали с исполняющей обязанности директора Департамента высшего образования и Министерства образования и науки Украины Светланой Критович. Говорим мы о научных журналах, о роли их в современной науке, о роли баз данных научных журналов, почему они столь важны. И также о том, насколько крымские журналы могут попасть после аннексии в эти базы данных. А буквально через минуту к нашей беседе присоединится Ирина Егорченко, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института математики Национальной академии наук Украины. С ней мы поговорим о том, зачем нужны эти базы данных, как они используются и какие мифы связаны с этими базами данных. Я же напомню нашим слушателям, что вы слушаете радио Крым Реалии, а мы работаем не только утром, но и вечером, и в нашем вечернем эфире вы всегда можете услышать самые важные новости дня.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
И, как я и обещал, к нашей беседе присоединяется Ирина Егорченко. Ирина, здравствуйте.
Добрый ранок.
Спасибо, что присоединились. И вот мы уже немножко обсудили этот вопрос с Владимиром Казариным. Однако, вот вы могли подробнее объяснить, в чем значение этих международных баз данных журналов, научных журналов, почему они столь важны в современной науке?
Ну, ці бази спочатку створювалися для того, щоб просто шукати літературу. Тобто вони створювалися для науковців. Але потім їх почали використовувати чиновники. Тобто перший творець цих баз даних Юджин Гарфілд створив їх для того, щоб можна було прослідкувати, на яку статтю посилалися, ну, послідовності посилань статей просто для науковців, для того, щоб вони могли знайти джерело своїх робіт. І джерело того, що вони роблять, хто про це раніше писав, для того, щоб полегшити огляди літератури. Ті бази спочатку були не базами, а такими товстими журналами щомісячними, де друкувалися прямо посилання на кожну статтю. Навіть я почала користуватися цими базами у паперовому вигляді в бібліотеці Академії наук. Але коли були створені комп'ютери, навіть спочатку комп'ютеризації, їх почали переносити в комп'ютери, і от тема рахувати кількість цитувань кожного вченого чи статті виникла ще на початку там 90-х років, коли були створені ці бази, і от на комп'ютері я вже почала ними користуватися під час стажування в Англії в 94-му році, тобто тоді ще це був Unix, і от на великих комп'ютерах, на терміналах в Unix можна було знайти, скільки цитувань має кожна стаття, яка є в цих базах. І вже тоді ідеєю Гарфілда було вносити в ці бази тільки дуже хороші журнали. Тобто вважалося, що є сенс вносити туди тільки певний перелік таких хороших, якісних журналів з якісним рецензуванням. І це був такий досить невеликий список. Тобто вважалося, що переважна більшість наукових результатів є в цих провідних журналах, а всі інші, просто не варті уваги. І вже потім ці журнали почали використовувати бюрократи. Вони виявили, що це дуже зручно оцінювати вчених, не розбираючих їхні діяльності, просто за кількістю цитувань їхніх статей.
Насколько вообще разумно вот таким вот, квадратно-гнездовым способом?
Це абсолютно нерозумно. І я хочу сказати, що навіть аналіз цих цитувань, тобто детальний аналіз, який міг щось сказати, наприклад, університету, який наймає науковця, в ті часи коштував дуже дорого. Тобто це, звичайно, я не можу підтвердити це документами, це те, що мені розповідали колеги от тоді там в 94-95 роках в одному з британських університетів, що такий аналіз цитувань детальний для одного вченого, його замовляли, коли там наймали професора на велику зарплату, коштував там порядку 10 тисяч доларів. Тобто це дуже складна робота, навіть для того, щоб дійсно проаналізувати цитування, це складна робота, яку має робити дуже серйозні експерти. Просто по ціні, і можете оцінити, що 10 тисяч доларів тоді це було значно більше, ніж 10 тисяч доларів зараз, це дуже складна робота. Але після того так поступово, чиновники почали використовувати ці цитування. Чиновники, адміністратори університетів, це цитування досить бездумно. Тобто просто брати цифри. Насправді ці цифри без врахування галузі не мають ніякого такого особливого значення. Тому що для різних галузей хороша кількість цитувань для статті може відрізнятися в рази. От я це помітила навіть самостійно, тоді це ніде не писалося, ніхто не побачив. От завдяки цьому наш відділ отримав там досить великий грант у Сороса. Як я це використала? Ми навіть дуже посварилися з моїм науковим керівником. Наша наука така, що ми можемо за західними стандартами чесно писатися або фізикою, або математикою. Тобто це буде абсолютно чесно, тому що ми якось працюємо на стику фізики, теоретичної фізики та математики. І коли ми подавалися на грант Сороса на початку 90-х років, тобто у нас була там належна кількість статей в правильних журналах для того, щоб подаватися на цей грант, ми могли вільно вибрати фізику і математику. Я тоді сказала, що треба вибирати математику, тому що ми отримаємо в результаті більший грант там на обладнання і так далі. Тому що у математиків в статтях менше цитувань, ніж у фізиків набагато. І ми попадемо в ці перші 30 з нашими журналами з математичної фізики, яка є частиною математики, ми попадемо в вищі 30% від цих, тобто в найкращі журнали. Порівняно з математиками. Ми будемо виглядати дуже добре порівняно з математиками. Він сказав, ні, треба подаватись на фізику, бо на фізику дадуть більше грошей. Але прямо було написано, що цей більший грант дають 30% людей з найбільшими так званими імпакт-факторами.
Угу.
Тобто з найбільшою сумою імпакт-факторів статей. Імпакт-фактор – це насправді імпакт-фактор журналу, а не статті.
Ну, понятно, но если, так, если так, статья опубликована...
В результаті, от як математичні фізики серед математиків, ну, я і мій колега, які обрали математику, отримали цей більший грант, а мій науковий керівник і ще один вчений, які вирішили обрати фізику, його не отримали, хоча статті у нас були там приблизно однакові.
Угу. Ну, це, Ірина, ну от у нас просто осталась буквально минута вот ефіра. Я просто хочу объяснить. Да, способ не вроде бы не самый объективный, но я так понимаю, что другого, к сожалению, сейчас в современной науке нету. Хочешь зарабатывать деньги, хочешь получать гранты, хочешь публиковаться, будь добр, наращивай свой рейтинг, публикуясь все более и более престижных журналах с точки зрения этих баз.
Так, для математиків це не має значення взагалі. В світовій науці це має значення виключно для галузей, в яких так швидко міняється інформація, тобто типу молекулярної біології, деякі галузи хімії і так далі. Тобто ані для, наприклад, математиків чи зоологів-систематиків це не приймається до уваги особливо.
Тобто, условно говоря, не стоїть преувеличувати значення цих баз?
Ні, абсолютно, абсолютно не варто. Але ці цифри якимось чином складаються рейтинги країн по цих базах. І от наше таке українське бажання теж дивитися на ці рейтинги, ну, можливо, змовповане з такого російського каргокульту.
Понял. Что ж, Ирина, я вынужден вас просто прервать, потому что наш эфир стремительно подошел к концу. Тема науки, тема баз научных журналов действительно обширна и сложна. Я надеюсь, что мы еще будем возвращаться в эфире и к таким сложным темам. А напомню, что мы беседовали с кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником Института математики Национальной академии наук Украины Ириной Егорченко. Говорили о научных базах, базах, международных базах научных журналов. И в частности о том, могут ли попасть туда крымские научные журналы. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.